Иннокентий Анинский. Гончаров и его Обломов. Читает Ирина Зайцева. Глава первая. Перед нами 9 увесистых томов 1886-1889 года. Имеется в виду полное собрание сочинений Гончарова в 9 томах, издание 2, Санкт-Петербург. В сумме более 3500 страниц. Целая маленькая библиотека, написанная Иваном Александровичем Гончаровым. В этих 9 томах нет ни писем, ни набросков, ни стишков, ни начал без конца или концов без начал, нет поношенной дребедени. Все произведения зрелые, обдуманные, не только вылежавшиеся, но порой даже перележавшиеся. Крайне простые по своему строению, его романы богаты психологическим развитием содержания, характерными деталями. Типы сложны и поразительно отделаны. «Что другому бы стало на 10 повестей, — сказал Белинский еще по поводу его обыкновенной истории, — у него укладывается в одну рамку». Белинский сказал это Гончарову в личном разговоре, том 8, страница 264. В других словах сказал то же самое Добролюбов про Обломова. В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов писал: «Лень и апатия Обломова – единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было растянуть на 4 части? Попадись эта тема другому автору, тот бы ее обделал иначе. Написал бы страничек 50, легких, забавных, сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой и Штольцем, да на том бы и покончил». Добролюбов, собрание сочинений, Москва-Ленинград, 1962 год, том 4, страница 311. Во фрегате «Паллада» есть устаревшие очерки Японии и Южной Африки, но кроме них вы не найдете страницы, которые бы можно было вычеркнуть. Обрыв задумывался, писался и вылеживался 20 лет. Этого мало. Гончаров был писатель чисто русский, глубоко и безраздельно национальный. Из-под его пера не выходило ни песен торжествующей любви, рассказ Тургенева, ни переводов с испанского или гиндустани. Его задачи, мотивы, типы всем нам так близки. На общественной литературной репутации Гончарова нет не только пятен, с ней даже не связано ни одного вопросительного знака. Имя Гончарова цитируется на каждом шагу, как одно из 4-5 классических имен. Вместе с массой отрывков оно перешло в хрестоматии и учебники. Указание на литературный такт и вкус Гончарова, на целомудрие его музы, на его стиль и язык сделались общими местами. Гончаров дал нам бессмертный образ Обломова. Гончаров имел 2 высокоталантливых комментаторов, речь идет о Белинском, о Добролюбове, которые с 2 различных сторон выяснили читателям его значение. Наконец, от появления последней крупной вещи Гончарова прошло 22 года, и все-таки на бледно-зеленой обложке гончаровских сочинений над глазуновским девизом «Глазуновы, старинная фирма книгопродавцев в Москве и Петербурге», Гончарова издал Иван Ильич Глазунов, приобретший право на издание его сочинений, напечатаны обидные для русского самосознания и памяти покойного русского писателя слова «Второе издание». Эти мысли пришли мне в голову, когда я недавно перечитывал все 9 томов Гончарова и потом опять перечитал. Так как причин этому явлению надо искать не в гончаровском творчестве, а в условиях нашей общественной жизни, то я не возьмусь теперь за выяснение их. Меня занимает Гончаров. Гончаров унес в могилу большую часть нитей от своего творчества. Трудно в сглаженных страницах, которые он скупо выдавал из своей поэтической мастерской, разглядеть поэта. Писем его нет, на признание он был сдержан. В Петербурге его знали многие, но как поэта почти никто. На старости лет, в свободное от лечения время, напечатал он воспоминания. Кто не читал их? Ряд портретов, ряд прелестных картин, остроумные замечания, порой улыбка. Очень редко вздох. Но в общем, разве это отрывок из истории души поэта? Нет. Здесь лишь обстановка, одна материальная сторона воспоминаний. Из-за всех этих Чучий, Углицких, Якубовых, персонажей из воспоминаний Гончарова, совсем не видно поэта-рассказчика. Что он думал? О чем мечтал в те далекие годы? Рассказывая про университет, он даже не говорил «я», а «мы». Рассказывает не Гончаров, а один из массы студентов. Лиризм был совсем чужд Гончарову. Не знаю, может быть, в юности он и писал стихи, как Адуев-младший, но в таком случае, вероятно, у него был и благодетельный дядюшка, Адуев-старший, который своевременно уничтожал эту поэзию. Вторжение в свой личный мир он не переносил. Это был поэт Мимоза. К голосу критики, положим, он всегда прислушивался, но требования его от критики были очень ограничены. Никаких излишеств. Ни в похвале, ни в порицании. Сам он рассказывает, что в отрывках читал в кружке друзей первые части «Обрыва». Гончаров пишет об образе Райского. «Я должен был его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктом, глядя то в себя, то вокруг, беспрестанно говоря о нем в кругу тогдашних литераторов, проверяя себя, допрашиваясь их мнения, читая им на выдержку отдельные главы». Том 8, страница 210. На это, конечно, нельзя смотреть иначе, как на художественный прием. Замечания, советы, мнения чутких и образованных друзей помогали ему в трудной работе объектирования. Прочитайте те страницы, которые он предпослал второму изданию «Фрегата Паллада», и его «Лучше поздно, чем никогда». Есть ли в них хоть тень гоголевского предисловия к «Мертвым душам» или тургеневского «Довольно»? Ни фарисейского биения себя в грудь, ни задумчивого и вдохновенного позирования. Минимум личности Гончарова. Итак, личность Гончарова тщательно пряталась в его художественные образы или скромно отстранялась от авторской славы. Как посмеивался сам поэт над наивными стараниями критиков открыть, в ком он себя увековечил. В старшем или в младшем Адуеве, в Обломове или в Штольце. В последующих страницах я попытаюсь восстановить черты, если не личности, то литературного образа Гончарова. Гончаров жил и творил главным образом в сфере зрительных впечатлений. Его впечатляли и привлекали больше всего картины, позы, лица. Сам себя называет он рисовальщиком, а Белинский чрезвычайно тонко отметил, что он увлекается своим умением рисовать. Белинский писал: «Господин Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить свои потребности и насладиться своей способностью рисовать». Полное собрание сочинений, Москва, 1956 год, том 10, страница 343. Интенсивность зрительных впечатлений, по собственным признаниям, доходила у него до художественных галлюцинаций. Вот отчего описание преобладает у него над повествованием, материальный момент над отвлеченным, краски над звуками, типичность лиц над типичностью речей. Я понимаю, отчего Гончарову и в голову никогда не приходила драматическая форма произведений. Островский, наверное, был более акустиком, чем оптиком. Типическое соединялось у него со словом. Оттуда эти характеристики в разговорах. Оттуда эта смена явлений, живость действия, преобладающая над выпуклостью изображений. Площадный синкретизм нашего времени вмазал в драматическую форму мертвые души и Иудушку, но едва ли бы чья пылкая фантазия отважилась создать комедию из жизни Обломова. Вспомните эти бесконечные, беспрестанные гончаровские описания наружности героев, их поз, игры физиономий, жестов, особенно наружности. Припомните, например, японцев или слуг. Они стоят перед нами, как живые. Эти Захары, Анисьи, Матвеи, Марины. Во всякой фигуре при этом Гончаров ищет характерного. Ищет поставить ту точку, которая, помните, так прельщала Райского в карандашных штрихах его учителя. Гончаров далеко оставил за собою и точное описание Бальзака или Текерея, и скучные перечни Эмиля Золя. Живет ли человек в своем творчестве больше зрительными или слуховыми впечатлениями? От этого, мне кажется, в значительной мере зависит характер его поэзии. Зрительные впечатления существенно отличаются от слуховых.